טוב, אז אנחנו לומדים כתבי ארי.
Мы изучаем труды Ари. Шара Каванот, Братан Намерения, это в нашей пасхальной брошюрке, страница 225. И я очень рекомендую, те, у которых нет такой брошюрки, приобретите, у нас есть. Каждый может приобрести. Можно получить это по почте. Позвоните. Есть телефон. Сколько это будет стоить? 20 шекелей. Замечательно. Это стоит. Потому что тут весь материал, который нам нужен для Песаха. Все собрано в одной брошюре.
Можно также задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Мы читаем книгу «Труды Ари». В брошюре Песах это 225-я страница. То, что касается Песаха и выхода из Египта, первое толкование. Первое поколение, поколение людей и поколение раздора, вышла оттуда Шхина на седьмой раке. Израиль — это поколение порабощенных в Египте. Были капли Кери, которые вывели Адам и Ришон на 130 лет, пока не родился Шет. Затем пришло поколение потопа, и было излито семя на землю, поскольку появился корень, откуда были созданы.
То есть все производили действия получения ради получения и продолжали так, как полные грешники. Это Израиль в том поколении. В поколении египетского рабства они изливали семя впустую, пока не родился Шет. И потом было поколение потопа, которые получали, продолжали получать, продолжалось разбиение, пока не были выяснены все келим.
И как сказано, и увидел Творец зло на земле, кери семя называется зло, и поколение называлось злом. И как сказано, Адам Ришон, которого я создал, был создан самим Творцом и его искрами. А затем перешли в поколение раздора. И спустился Творец увидеть город и дворец, построенные людьми. И называются они Бне Адам, сыновья Адама, из капель семени и нуквы. И они согрешили, но не тем, что не так, как в поколении потопа, когда было излито семя. Это как золото, когда выводят примеси, пока не очищается полностью золото от примесей и остается чистое золото. Также и с душами. Во время грехопадения Адама Ришон перемешались добро и зло. И капли кери, которые породил Адам Ришон в 130 лет. И эти искры кери, они важны, и они святые, но перемешиваясь с клипот, их необходимо выявить и вывести.
Когда хотят получить свет, то получают его в конечном счете ради получения, и поэтому есть изъян, как бы, и поэтому света удаляются. И кли становится разбитым. Если кли находится в получении ради получения, но не используется, то, с одной стороны, не видно его изъян, что оно уже получает. Но когда он уже получает ради получения, то оно уже связано с тем светом, который оно должно получать ради отдачи, но оно не получило его ради отдачи. И поэтому это записывается в кли как изъян. То есть теперь это кли действительно находится в нечистоте. В этом разница. Между кли, которое уже используется, между кли, которое еще не было использовано, и кли, которое уже используется ради получения. Оно уже связано с тем самым светом. Есть там решимот от получения ради получения. есть цвета, которые стоят относительно него и ждут, чтобы клей исправило себя и пришло к получению ради отдачи. То есть это уже разница. Что из этого выходит? Пока все келим не пришли к конечному разбиению, когда все пытались получать ради отдачи, но получали ради получения, и света удалились, и клип получила впечатление от получения, ради получения, то, что называется нечистотой. До этого момента невозможно было произвести исправление. Поэтому, когда Авраам спросил, как я буду знать, что мое потомство унаследует землю? То есть, как я получу эти света? Ему было сказано, ты будешь в рабстве 400 лет, то есть там ты раскроешь зло полностью, практически. Ты захочешь получать ради отдачи, а будешь получать ради получения. И тогда ты почувствуешь, что фараон властвует над тобой в каждой детали. Я собираюсь проделать какое-то красивое действие ради группы, ради товарищей, ради распространения, неважно. Получил такое пробуждение, что я просто на крыльях воспаряю. Прихожу, все делаю. Я вообще себя не чувствую. Так вот витаю в воздухе. После того, как я заканчиваю эту работу, я раскрываю, что все это я сделал. Из чего? От того, что я получал. То есть я чувствовал себя уважаемым и так далее. И так я раскрываю, что я нахожусь во власти фараона. И это хорошо, потому что пока мы не пройдем эти состояния, у нас не будет разбиения. Келим, света. Они не будут так выстроены. Кли должно иметь впечатление от получения ради получения, того света, который пытался войти, который вначале светил, вначале было решимо от совпадения по свойствам, а сейчас должно быть решимо противоположное, от несовпадения по свойствам. Это подготовка, без которой, без этой египетской подготовки, невозможно начать исправление, пока не будет полностью раскрыто, что все разбито и делать нечего. 49 врат нечистоты, практически 50-е врата, и только тогда мы готовы к исправлению, тогда начинается отключение от всего этого ужасного желания ради получения, который все получает только ради получения. Это то, что называется излиянием семени впустую. И только тогда мы становимся способными начать исправление, потому что есть решимо от каждого разбиения, есть свет, который стоит относительно разбитого кли, и тогда можно начинать выяснение, просить свет, возвращающий к источнику, и связывать в правильном виде кли, который мы исправляем, со светом, который стоит перед ним, чтобы он соединился с кли. Так это работает. Понятно?
Ну, или на горло, вот.
Ну, передайте плотнику.
Это работа в Египте?
Да, работа в Египте — это раскрытие, насколько мы находимся под властью нашего эго, нашего фараона. Но каждый раз ты хочешь сделать действие правильное, святое действие. То есть ты собираешься соединиться с группой, с учителем, с книгами, в различных действиях, в распространении. Ты работаешь с полной самоотдачей, над исправлениями. А получается у тебя, что вместо того, чтобы строить, строить и строить что-то ради отдачи, для Творца, ты строишь для фараона. Это понятие городов Питома и Рамсеса.
Мы говорили прежде о том, что все исправления происходят до выхода из Египта. Это выяснение, а исправление будет только после.
Об этом тоже можно сказать, что это на пути исправления. Но пока что это изъян. Раскрытие изъянов – это тоже исправление. Когда ты привозишь машину в гараж, ты просишь, чтобы ее проверили и выяснили, где проблема. На пути исправления мы раскрываем изъяны.
В таком состоянии ты познаешь Высшего? ты уже раскрываешь, что желаешь его для себя.
Если ты уже должен убежать из Египта, когда ты не согласен с Египтом, когда ты полностью готов разрушить все и строение Египта в себе, тогда ты приближаешься к раскрытию Творца. Но тоже, что значит раскрытие? Это как Моше с горящим кустом, когда он начинает видеть, что здесь есть что-то вечное, что находится в глубине его сердца, и оно превращается для него в направление. В направление к выходу. То есть в чем разница между Моше, когда он был у фараона, потом у Итро, во всех этих состояниях? Он не против фараона. Он убил там египтянина. Это все еще человек, не чувствующий, что он находится в обратной с Творцом в состоянии по ним ваахураем. То есть сначала к фараону, а потом к Творцу. Как бы это сказать? Скажем так, нет разницы для меня. Только поймите правильно, нет разницы для меня, перед кем я стою. Фараон ли это или Творец? Это та же самая высшая сила, которая так ведет себя по отношению ко мне, по отношению к моим келим. В неисправленных келим раскрывается как фараон, а в исправленных как Творец. Но, собственно, это та же самая сила. Только когда она меняет свое правление со зла на добро или с добра на зло, то это вызывает во мне распознавание, возможность распознать и начать исправление своих келим, чтобы раскрыть в них высшую действительность, прийти к высшей форме существования.
Но
Цвика.
Когда есть раскрытие Творца творения, больше нет фараона?
Еще раз.
Когда происходит раскрытие творения, он работает с двумя силами. Для него уже нет фараона внутри. До конечного исправления. Он раскрыл Творца. И уже фараона нет.
Кто раскрыл?
Творение раскрыло Творца.
Когда?
После Махсома. Раскрыл Творца.
Ну, что там за раскрытия такие после Махсома? Ты раскрываешь... Нет, написано. Написано так. Из действий твоих познаю я тебя. Какие действия у тебя есть после Махсома, в которых ты раскрываешь Творца? Ты раскрываешь высшую силу, высший источник, свою зависимость, что он властвует над тобой, что ты от него зависишь. Но это все еще не осознание. Тебе необходимо пройти очень большое количество различных действий, которые он производит над тобой. Я был плохой, а он подействовал на меня и сейчас сделал меня хорошим. Все. Между плохим и хорошим, то, что я прошел, и сейчас я смотрю на мир, сначала из зла в себе, потом из добра в себе. Разница между добром и злом в различных проявлениях, в различных мыслях, в различных желаниях. Из этого я изучаю, кто такой Творец. Потому что Он сотворил, Он это сделал. Из этого я начинаю осознавать Его. Об этом сказано. Здесь твоих познаю я тебя. Но сразу после Махсома что у меня есть? Еще ничего. Да.
Если каббалист падает, то как это называется?
Каббалист, который падет, это значит, что он вошел, скажем, в отягощение сердца. Сейчас у него есть добавка желания получать, которая сейчас... Что сейчас он находится не в свойстве отдачи, которая властвует над ним, а властвует сейчас над ним свойство получения. Он это получает, он это понимает, чувствует и знает. И тогда, в соответствии с тем, что он в состоянии, насколько он подготовил себя заранее и так далее, он продолжает работать. Это называется «каббалист падает». Он склоняет голову, он соглашается с тем, что происходит, он знает, что это на его благо, и продолжает пути. Продолжает путь в тех условиях, в которых он сейчас находится. В нем, вокруг него. Это работа.
Хорошо, упал.
Он ценит это состояние не меньше, чем подъем.
Чудно, но это называется фараон? После того, как он упал, это будет называться фараон, когда он внизу? На несколько секунд он отрывается от Творца. Так что означает, что он внизу?
Секунду. Ты спрашиваешь, когда он определяет в своем состоянии, что находится под властью фараона?
Точно.
Ну так спроси так, спроси, когда, тогда, слушай, прежде всего он держит Творца в руке, держится рукой за Творца, как маленький Моше рядом с Творцом. Запрещено так себе воображать, но все-таки. И тогда он видит, что фараон хочет над ним властвовать. Я не могу сказать, что я нахожусь под властью фараона, если я не нахожусь в чем-то, если я в чем-то хотя бы не держусь за Творца. Иначе, как я определю, что это фараон, и что я нахожусь под его властью? Спроси людей на улице, они находятся под властью фараона? С чего вдруг? Что ты хочешь от меня? Какой фараон? Я таким родился. Творец меня таким сделал, неважно. Папа с мамой. От природы я такой. Что это за фараон? И почему фараон? Тебе необходимо что-то относительно этого?
Ну да, быстро. Но Раби Шимон бар Йохай, я хочу взять его как пример, не как себя. Он, когда стал Шимоном Шринка, упал. Он говорит, что Творец его бросил.
Он чувствует, что Творец сейчас внес его в ступень, которая называется Шимон с рынка.
Так о чем он говорит? Ты меня бросил, а теперь что? Все? Или ты меня точно спасешь?
Ты слушаешь, что ты сам говоришь? Я отношусь к Творцу, я осознаю его, у меня есть связь с ним. И я говорю ему, ты меня оставил? Ты понимаешь, в каком состоянии он находится? Ты ему завидуешь в таком состоянии или нет? Он говорит Творцу, ты меня оставил. Ты бросил меня на рынок. То есть он связан с Творцом, хотя фараон и властвует над ним. Ты понимаешь, что он с ним связан? Иначе, как он может сказать, что фараон над ним властвует, если он не связан с Творцом? Ведь он проверяет одно относительно другого. Дай Бог нам. Шимон с рынка – это большая ступень. Когда он это чувствует? Перед тем, когда он приходит к концу исправления. Может быть, просто так хорошо быть Шимоном с рынка, я не знаю.
Дима из Москвы спрашивает. Сказали прежде, что без поручительства между нами мы не раскроем фараона. Какое должно быть поручительство в Египте? Это не то, что произошло потом, перед горой Синай?
Вы правы. Мы не понимаем эту историю. Собственно, поручительству, объединению учил уже Авраам, тех самых вавилонян, которые потом вышли с ним в землю хананскую. Вся его работа над ними была обучить их милосердию, до любви. Милосердие — это не делай ближнему того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе, а потом любовь практически. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Как это можно сделать без поручительства? Разумеется, нельзя. Ведь выходит практически одна семья. Это называется домом Авраама. 70 человек или 70 тысяч, но называется одной семьей. Но какой был Авиуд? Что спросил, о чем спросил Авраам? Если ты мне раскроешь свет бесконечности, то я спрашиваю тебя, как они, вот эти, то есть души, говорится не о телах, не о людях, как эти тонкие, чистые души, как они смогут принять весь этот свет? Как? Ты берешь младенцев и открываешь им огромные вещи. Ты должен их вырастить, ты должен их обучить, они должны раскрыть все это, они должны взрастить в себе эго, желать всякие вещи, захотеть познать глубину творения, глубину природы. Ты хочешь, чтобы человек слушал музыку? Как Борис Олам пишет в своем письме, что царь подготовил своему сыну художников и музыкантов, и изысканные яства, а ребенок вырос, он ни на что не пригоден. Ты должен подготовить его, чтобы он был способен, чтобы он был в состоянии услышать какую-то симфонию, какой-то там великий концерт, или смотреть театральное представление Шекспира. Ему необходимо пройти различные состояния, как плохие, так и хорошие. Иначе как он... Он будет смотреть на подмостки театральные, как младенец или как собака. Он должен пройти различные состояния, они должны повлиять на него. Поэтому Авраам и спросил, где есть впечатление от минус бесконечности до плюс бесконечности, от всего, что есть в человеке, чтобы у него все это было. Если ты устанавливаешь свет как благо, то, что они должны его получить, то они должны получить впечатление от всех отрицательных вещей, которые тоже вызывают свет. И когда у них будет этот минус и плюс, эти два полюса, то тогда они будут в состоянии почувствовать то, что ты им подготовил. Об этом был его вопрос. Где они возьмут эти келим, чтобы быть настолько разнообразными, настолько детализированы, чтобы чувствовать каждую мельчайшую деталь, чтобы все это ощущалось в полную его глубину, чтобы почувствовать всю мощь света, всю мощь отдачи и любви бесконечной Творца. И об этом ему Творец сказал: «Не волнуйся, я введу их в Египет, и вы выйдете с большим имуществом». Потому что иначе невозможно. Ты спрашиваешь там, кто-то там спросил, как они будут продвигаться до выхода из Египта, когда мы говорим о поручительстве, когда мы говорим, что поручительство происходит только после выхода из Египта. Все эти ступени называются ступенями праотцов, то есть здесь праотцы, дети и Израиль. Мы находимся на последнем этапе. А это уровень праотцов. У них еще нет Торы. Или, как сказано, что из тонких келим они вот так чувствовали, что это просто витало в воздухе. Что вот так это происходит, вот так мы себя должны вести. Поэтому у них не было письменной Торы. И не в такой форме, как это было в дни Моше. А как Авраам обучал их? И этого было достаточно. Потому что раскрывались чистые келим, которые не нуждались в больших усилиях для того, чтобы прийти к исправлению. Им не нужно было поручительство, как потом. И Тора не нужна была. И тяжелые выяснения. Были тонкие келим. Поэтому Авраам спросил, что только после Египта, после того, как ты войдешь во всю глубину злого начала, то, что находится относительно света, который ты сейчас можешь выяснить, только тогда ты будешь в состоянии с помощью поручительства, с помощью того, что ты строишь окружение, строишь общество, только тогда ты начнешь раскрывать глубину того самого света, возвращающего к источнику. Сотворил злое начало. Какое злое начало есть в поколениях от Адама до Авраама и от Авраама до Моше? Нету. Злое начало раскрывается в египетских ударах. Это истинное эго.
Я постараюсь уточнить. Мне кажется, он спрашивает о нас, а не о истории. Как мы можем находиться в поручительстве еще до выхода из Египта?
Мы должны стремиться к этому. Разумеется, мы не будем. Но мы стремимся. Ты должен стремиться. Как ты выйдешь из Египта, если ты не стремишься выйти из Египта? Да.
Так есть поручительство до выхода из Египта?
Твое стремление ты должен построить. Но, разумеется, фараон тебе не даст. Но стремиться к этому ты должен. И в своем стремлении ты строишь кли, хисарон к поручительству. И тогда, когда ты приходишь к горе Синай, ты понимаешь, чего тебе не достает. Да.
Человек сам приходит к первой точке, к фараону, он работает и чувствует, что у него есть связь с Творцом, и он может взглянуть на это состояние. Идем к фараону, он сам решает, что он это чувствует.
Все находится внутри человека.
Да. Но мы проходим разные состояния, неприятности, болезненные отношения к эго. Но мы, когда говорим в ситуации, идем к фараону.
Ты это чувствуешь? Ты чувствуешь со стороны одной силы, что это сила отдачи. Не называй ее Творцом, я не знаю, что такое Творец. Я не понимаю это слово. Я раскрываю так. У меня есть какая-то сила отдачи, и сейчас есть сила получения, и вместе с и в силе отдачи я чувствую стремление обратиться к силе получения и привести ее в порядок.
То есть пока не доходим до ощущения «мы», это еще внутреннее.
Все это внутреннее ощущение. Только о нем все время говорится.
И по мере того, как идет время, ты видишь эту разницу от края до края.
Да. Сталкиваются они, мы их выясняем все сильнее и сильнее, пока это все не охватывает все творение.
И все творение внутри вместе с Шимоном с рынка?
Да. Что-то в этом роде, да. Все, мы переходим к третьей части урока. Это тоже труды Рабаша. А, в начале песни, может быть?
Прежде чем перейдем к следующей части урока, споем вместе песни.
בתנאי שאני אחיה עבורנו אז תן לנו כוח לצאת ממצרים בלב ובמוח לפנות לשמיים לפנות השפעה לפקוח עיניים לחיות בחברה כמו טיפה בקוס מים אז תן לנו כוח לצאת ממצרים בלב ובמוח לפנות לשמיים לפנות השפעה לפקוח עיניים בחברה כמו טיפה וכוס מים היחס שלך הוא טוב ומטיב ורק בזכותך נוכל להשיג תכונת הבינה אלינו תשיב נרצה השפעה כמוך נגיב אז תן לנו כוח לצאת ממצרים בלב ובמוח לפנות לשמיים לפנות השפעה לפקוח עיניים לפנות בחברה כמו טיפה וכוס מים נעשה לנו כוח לצאת ממצרים בלב ובמוח לפנות לשמיים לפנות השפעה לפקוח עיניים לחיות בחברה כמו טיפה וכוס מים Bye.